можешь
да,
мне скинуть?
конечно. Без проблем.
Григорий алкоголик. У меня, я бы сказал, не особо выполнимая задача. Я за теперь уже меньше, чем даже полтора часа должен вам рассказать о шагах с 4 по 9. Это круто. Я попробую. Значит, смотрите, часто слышим такую тему. Ну ты припоручи это Богу. Слышали такое? Я припоручил это Богу. Да? А как ты это сделал? У вас никогда не возникал вопрос, когда человек тебе говорит, ну ты припоручи это Богу. Как? Серьезно? Я в такой момент, реально, мне хочется уебать. Чем-нибудь тяжелым. Как?
Блин.
Ну, в третьем шаге же я припоручил. Что ты в третьем шаге припоручил? Где в третьем шаге ты что припоручил? Если бы ты мог реально припоручить что-то в третьем шаге, у нас была трехшаговая программа. В третьем шаге ты не более чем принял решение припоручить. А само припоручение – это процесс с 4 по 9 шаги. Вот это и есть припоручение. То есть на самом деле в третьем шаге ты не более чем подписал контракт. И я могу вам сказать лишь одно про важность третьего шага. Несмотря на то, что говорить мы будем с 4 по 9. Когда вы, если вы, примите это решение и озвучите его. Будьте готовы к тому, что Бог начнет движуху. И эта движуха начнется. Будете вы сами двигаться или нет? И если вы не будете двигаться, вы хапанете. И не потому, что Бог вас наказывает, а потому что вы позвали, Он пришел. Вот как-то так. Неспроста же в третьем шаге нам будет сказано, мы хорошо подумали, прежде чем принять это решение, чтобы отдаться и покончить. Так что подумайте очень хорошо. Если вы не готовы предпринимать действия с 4 по 9, я настоятельно рекомендую вам не делать этого. Но тогда ваша жизнь остается управляема на вашем своеволии. И если ваше, и я не знаю, может быть, вы способны что-то там, чего-то там достигать. Если ваша жизнь, управляемая вами, находится более или менее, ну, в каком-то цивильном состоянии, не делайте того, что делаем мы. Мне тогда, правда, не очень понятно, что вы делаете у нас в сообществе. Я просто напоминаю вам, что с подобного рода названием, ну, это не очень стильно. Есть гораздо более престижные клубы. Но коль скоро вы уже оказались здесь, может быть, следует задуматься. Потому что я еще придя сюда, не был полностью убежден, что моя жизнь, каждый раз, когда я сажусь за руль этой машины, оказывается либо в кювете, либо врезается в стену. Поэтому, ну, видимо, я плохой водитель в данном конкретном раскладе. Итак, четвертый шаг. Все, включая вашу покорную услугу, почему-то боятся его. Несколько вещей по поводу четвертого шага. В четвертом шаге нас впервые попросят что-то сделать. По-настоящему сделать. А что именно сделать? Нас попросят взять руку, ручку и лист бумаги. Ой, бля, какая тяжесть. Вас не просят в мороз минус 35 нагишом идти разгребать цементные блоки. Вас просят просто положить на стол ручку, лист бумаги и быть предельно честными с этим листом бумаги. Когда я говорю быть предельно честными, я хочу, чтобы вы поняли, это тот максимальный уровень честности, на который вы будете способны на этом этапе. Я также скажу вам то, что было свойственно мне, то, что я абсолютно точно знаю, свойственно всем, кто приходит и встает на этот путь. Перестаньте морочиться по поводу грядущих шагов. Ибо сейчас я, может быть, вас удивлю. Нет такого, я работаю по шагам. Я работаю по шагам. Сам не могу. У меня нет этих сил. У меня нет внутреннего, ну, достаточно внутренней силы для того, чтобы самому работать по этой схеме. Здесь всегда будет замешан Бог. И Бог даст вам достаточно силы только для того шага, на котором вы находитесь. Поэтому любые из вас ко мне говорят, вот, а ты знаешь, у меня, значит, девятки будут. Да, я начинаю подумать, подожди, а ты сейчас на каком шаге? Ну вот, я сейчас в четвертый отправляюсь. Так, хули ты ко мне с девяткой-то приперся? До девятки еще как до Пекина рака. Ты зачем вообще со мной? Все мои попытки говорить с моими впереди идущими о каких-то грядущих шагах обрубались тут же, причем резко. И я уверяю вас, вот одна из вещей, за которую я, кстати, безумно благодарен моим старичкам. Они никогда особо в карман за словом не лезли и не подбирали. Я знаю, мне довелось беседовать со многими, да, они говорят, ну как, ты действительно так разговариваешь с подопечными? Не со всеми и не всегда. Я уверяю вас, что по большей части я предпочитаю цивильную беседу. Я не знаю, если вы проинформированы или нет, но те, кто знакомы со мной хорошо, вам подтвердят. Да я думаю, что если вы меня внимательно послушали, вы прекрасно понимаете, что я вполне способен обходиться без неформативной лексики. У меня достаточно богатый словарный запас. Дело, видите ли, в том, что я обнаружил по истечении где-то 4 лет своих регулярных приездов в матушку Россию, что я езжу, рассказываю, говорю. Все сидят, кабинами кивают и нихуя не делают. Вот поэтому отныне и присно я становлюсь вашей группировкой Ленинград. Кому-то, может быть, не нравится. Меня, кстати, всегда удивляли беседы любого рода о чистоте языка в сообществе с названием «Анонимные алкоголики». Я могу понять подобного рода беседы в сообществе «Анонимные шахматисты». Знаете, как говорил один из очень близких друзей моей мамы, Карл Мудрый Гяхенко, он говорит, самые ярые борцы за нравственность – это бывшие проститутки. Ладно, поговорили об этом. Вернемся к четвертому шагу. Нас первый раз просят что-то сделать. Что именно? Нас просят на самом деле написать 3 инвентаризации и список. Нам даны форматы того, как это сделать. Нам даже в этих форматах дана определенного рода гибкость. Я попытаюсь упомянуть о ней тоже. Почему? Что они обнаружили для себя? На самом деле, если вы возьмете в руки книгу «12 шагов и 12 традиций», которая была написана через 16 лет после появления большой книги, там упоминаются некие инвентаризации, о которых ничего не говорится в больших книгах. Как, например, инвентаризация 7 смертных грехов. Однако, книга 12 шагов и 12 традиций также в самом начале объясняет вам, что большая книга как была, так и остается нашим основным базовым текстом. Книга 12 шагов и 12 традиций с позиции сообщества, не с позиции спонсора, не с позиции моей, не с позиции кого-то еще. Если кто-то захочет это увидеть, я объясню. Дело в том, что в Штатах, в больших изданиях, во всех больших изданиях, у меня есть фотки просто, на странице, вот это американское издание, карманное, варианта. Да? Все более крупные издания, okay, они имеют вот здесь список всей утвержденной конференции литературы. И под каждым есть аннотация того, как сообщество смотрит на подобную книгу. Что это такое? Да? Так вот, книга «12 шагов и 12 традиций» является интерпретационными комментариями. Она никогда не предполагалась как руководство к действию. Там просто рассказывается о каких-то вещах, которые так или иначе люди отрабатывали. Она писалась на основе, вот все, что написано там в шагах, это эссе, написанные на основе писем, которые Билл писал в ответ на вопросы, которые поступали в центральный офис. Вот все. Так вот, я настоятельно рекомендую проводить инвентаризацию, так как она преподносится в больших книге. Я вам скажу еще такую вещь. Почему я придерживаюсь в работе с подопечными большой книги достаточно, ну, скажу так, жестко. Потому что я обнаружил для себя вот какую вещь. В большой книге очень много обещаний. Шикарных обещаний. Потрясающее обещание пятого шага. В четвертом шаге есть обещание. В третьем шаге есть обещание. Блестящее обещание. Практически во всех шагах вы найдете обещание. Если я хочу, чтобы эти обещания сбылись, именно так, как они написаны. Я полагаю, что мне следует сделать все именно так, как они написали. Потому что как только я начинаю отклоняться от этого, я вполне возможно что-то из этих обещаний не получу. В конце концов, они рассказали о своем опыте. Это то, что они получили, когда они это сделали вот так. Если ты хочешь это сделать немножко по-другому, пожалуйста, они дают карт-бланш на это. Делай. Но тогда не приходи потом к своему спонсору и говори, а почему здесь написано, что у меня должно произойти это и вот это, а у меня это не произошло? Но если ты решил сделать это немножко по-другому, возможно, это не означает, что ты на конечной остановке не получишь то же самое. Билл говорит, что у нас нет монополии на общение с Богом. Как вы туда придете, это не столь даже существенно. Однако, если вы хотите получить те обещания, которые в большой книге, а я хочу, то я думаю, что следует придерживаться как можно ближе к тому, что написано там. Так вот, первая инвентаризация – это инвентаризация ресентиментов. Я уже зачитывал, что это такое. Ну, там она называется инвентаризация злобы и обиды. Во временном факторе это инвентаризация чего? Это инвентаризация прошлого. Мы прогуливаемся быстро. Я вам скажу, самая первая, она всегда в ней полно хлама, потому что мы никогда этим не занимались. Я слышал, например, такие вещи. Ну вот я не знаю, я никогда не писал, я боюсь, что я неправильно напишу, я нехорошо напишу. Да. Хотите, я вам скажу такую вещь? Это шняга. Знаете почему? Я сейчас вам расскажу. Все, входящие в наши двери, все до единого, специалисты высочайшей категории по инвентаризации. Не свои собственные. Однако, в данном конкретном случае, нам просто будет сказано, а вот так же, как ты рассматривал всех их, давай-ка мы рассмотрим тебя. И это своего рода неудобная позиция. Но чтобы вам было понятно, я обрисую это так, как это однажды описал нынешний спонсор моего спонсора, мой дедушка сегодня, человек по имени Баб Бизанс, который протрезвел в 1967 году. Кстати, не так давно, несколько лет назад он приезжал в Москву. Шикарный дядька. Баб сказал так, к нему пришел какой-то подопечный и сказал, что ну, Баб, вот тут, значит, это, ну, то недостатки, там я должен выявлять, там все такое прочее, да. Я не очень понимаю, честно говоря, ну что, какие, ну вот, о каких недостатках-то идет речь, что такое. Баба ему говорит, знаешь что, давай, говорит, сделаем так. Давай соберем, позвоним, обзвоним всех твоих бывших. Всех твоих бывших работодателей, всех твоих бывших друзей. Позвоним им и скажем, извините, пожалуйста, что мы вас отвлекаем, но у нас тут ситуация. Вот Джимми, он никак не может определить свои недостатки характера. Вы бы не могли ему помочь? Он говорит, это была бы шикарная инвентаризация. Не та, которую кто-то из нас хотел бы проводить, но блестящая совершенно. Так вот, я прошу у Бога помочь мне. Я сажусь. Мне было порекомендовано первая инвентаризация. Посмотри на дверь и вспомни сначала места своего жительства. Вот с того момента, как ты можешь вспомнить, да? Где ты жил? Кто тебя окружал там, где ты жил? Каждый раз, когда возникает какой-то образ, который вызывает у тебя, запиши. Потому что в первой инвентаризации 99% товара будет хлам. Вообще. Хлам. Но наша задача сейчас вычистить весь этот хлам. Подавляющее большинство из этого даже не будет обсуждаться, я вам могу сказать. Во всяком случае, если я у вас принимаю пятый шаг, и вы мне кого-то там вот принесете, а он не посмотрел на меня там в третьем классе, а я хотел, чтобы он мне портфель до двери донес. Ну, мы сразу отправимся дальше. Да? Детство кончилось. Там уже больше никого нет. Давай, подрастем немножко. Так вот, пройдите по местам своего жительства, потом пройдите по местам своей учебы, потом пройдите по местам своей работы. А потом пройдите по своему ближайшему окружению. Я гарантирую вам, у вас будет достаточно полная инвентаризация. Много времени написать она не занимает. Я вам скажу одну вещь, которая сегодня... Я много об этом рассказывал, потому что я много об этом читал и слышал от своих впереди идущих. Я достаточно близко знаком с целой кучей народа, которые произвели еще в 60-х, 70-х годах. Я беседовал с ними о том, как раньше вообще делались дела. И выясняется, что действительно до, в общем-то, где-то годов 80-х, вот первый проход, да, ни у кого не занимал больше месяца. Никогда. Они работают по большим деньгам, не по каким там схемам. Это никогда не занимало ни у кого. То есть, это никогда не предполагалось как нечто затянутое, длинное. Но с сегодняшним влиянием психотерапии и прочих дел, мы стали погружаться в эту тему, реально там, думать, что мы там делаем что-то не ебись какое серьезное. И что это важно, потому что это же я делаю. Не надо докопаться, мне надо ничего забыть. Люди составляют какие-то списки в тысячи людей. Я помню, как однажды в эту тему всплыла у кого-то там, кто-то там говорил, у меня, говорит, что там, 800 с чем-то, ты кто, ты племянник дьявола, что ли, я не понимаю. Ты, блядь, возненавидел всех, за окном промелькнул. Да что такое? Я, кстати, беседовал с Бизансом по этому поводу. Он говорит, любой человек, который принесет мне нечто подобное, говорит, услышит от меня только одно. Ты не настолько важен, чтобы так хорошо знать столько людей. Так вот, у меня есть опыт. Я стою сегодня перед вами. Я провел человека по большой книге. Мы сделали все, что нужно было сделать за 10 лет. У меня есть сегодня. Поэтому я знаю, что это люди, которые мне рассказывают, ну вот я пишу четвертый, что ты, блядь, там пишешь, ты «Войну и мир» сочиняешь. На самом деле, пожалуйста, не забывайте, что четвертый, мой спонсор, например, сказал мне такие вещи по поводу четвертого шага. Четвертый шаг – это достаточно важный шаг для того, чтобы сделать его плохо с первого раза. Вы никогда не увидите нигде вывешенную на стенку в рамочке, вот как надо писать четвертый шаг. Вы хотите научиться писать инвентаризацию? Пишите инвентаризацию. Я уверяю вас, мои инвентаризации сегодня достаточно сфокусированы. Они по-прежнему не идеальны. Мой спонсор вам скажет, что его не идеальны. А он их пишет уже под 40 лет. Но тем не менее, они гораздо лучше, чем они были. Так вот, это первая инвентаризация. Это инвентаризация прошлого. И вот так вот мы прогулялись. написали, потом не забывайте, ваш четвертый шаг, это всего лишь план вашего пятого шага. Люди из-за того, что их первый раз просят что-то сделать, почему-то придают больше значимости четвертому шагу, чем остальным шагам. А это не совсем верно. И это не совсем верно по очень простой причине. Четвертый шаг сам по себе ничем не важнее пятого, ничем не важнее третьего, ничем не важнее шестого, ничем не важнее восьмого. Это просто один из шагов. Их в общей сложности 12. Вот и все. Просто первый раз нас просят там что-то сделать. Вторая инвентаризация – это инвентаризация страха. Есть несколько вариантов. Да, кстати, инвентаризация ресентиментов в классическом своем исполнении пишется в 4 колонки. У нас вряд ли будет тема поговорить о технических аспектах этого исполнения, но люди говорят, подожди, как это так? В большой книге же нарисованы только 3. Да, там нарисованы 3, потом идет описание того, что является, как любят мои старички называть, духовный мостик, это смена позиции. Разговор начинается о смене позиции взгляда на все это. А потом нам дается четкое описание четвертой колонки. И четкое описание четвертой колонки, чтобы было понятно, находится. Находится. Страницы все ободранные. Так, это у нас 62-я, 63-я. Да, 65-я, начиная с последнего абзаца. Okay? Ибо там нам сказано, вернемся к нашему списку, выбросив из головы мысли о зле, которые нам подчинили другие, мы с решимостью принялись искать наши собственные ошибки. В чем мы были эгоистичны, бесчестны, корыстны или испуганы? Когда какая-либо ситуация возникала не только по нашей вине, мы не пытались принимать во внимание ошибки других вообще. В чем мы были виноваты? Ведь это была наша инвентаризация. Когда мы замечали свои недостатки, мы, и вот тут, заносили их в наш список. Заносили их в наш список означает, что мы их записываем. Но, вот какая тема-то получается. К этому времени у меня уже написаны 3 колонки. Вы понимаете? 3 колонки уже имеются. Встает резонный вопрос, а куда это-то писать? И остается только 4. Вот вам описание 4 колонки. Нет другого варианта, просто никак не выкручивай, некуда вписать, все 3 колонки уже заполнены. К тому моменту, когда мы приходим вот к этому. А нам еще надо, оказывается, еще что-то написать. Ну куда это писать? Остается только в 4-ю колонку. Вот почему это описание 4-й колонки. Это в классическом исполнении. Что касается инвентаризации страхов, я видел людей, блестящих выздоровленцев, которые пишут ее в 2 колонки. Я видел людей, которые пишут ее в 3 колонки, я видел людей, которые пишут ее в 4 колонки. Я не вижу ничего предосудительного, и это не вопрос того, что ко мне подходит. А вот мы пишем, так напишите, как хотите. Это не имеет никакого значения. Инвентаризация страхов. Страхи где? Страхи всегда в будущем. Страхов нет в настоящем, и уж точно нет в прошлом. Страхи всегда только в будущем. Значит, обратите внимание, это вот у нас интересная фраза есть в пятой главе про Бога, да? Но есть некто всесильный, это Бог, да обретете вы его. Там перевели ныне, воспользовавшись более, я бы сказал, устаревшим русским термином, но на самом деле правильнее будет сейчас. А почему сейчас? Да потому что это единственное место, где он присутствует, это то место, которое такие, как мы, очень редко посещаем. Okay? Мы, как правило, любим либо копаться в прошлом, либо обсираться в будущем. Вот как-то так. Это наша вечная тема. Нас швыряет то из одного в другое, обратно. Okay? Этим занимается эго. Потому что как только ему это удается, оно управляет происходящим. Как только мы здесь и сейчас, эго теряет свою силу. Эго не любит терять свою силу. Так что этот танец будет продолжаться вечно. Следующая инвентаризация называется она инвентаризация секса. Она пишется в 3 колонки. Достаточно четко давно. Но это не совсем секс. Единственным условием, аспектом этой инвентаризации является тот факт, что это о взаимоотношениях. Однако это о взаимоотношениях, основанных на сексе. То есть я туда записываю всех, с кем у меня был секс, всех, с кем я думал, у меня был секс, и всех, с кем я хотел бы, чтобы у меня был секс. Вот кого я пишу там. Но это об отношениях. И все. Кроме этого, я начинаю также формировать списочек. Этот списочек в конечном итоге станет списком моего восьмого шага. Я знаю людей, которые держат эту тему до непосредственно восьмого шага. Однако, я сейчас вам зачитаю пару вещей, просто быстро из большой книги, которые указывают мне на то, что на самом деле я начинаю составлять этот список раньше, чем придя к восьмому шагу. И, причем, те, кого знаю я, многие из них, которые удерживают это до восьмого шага, они шикарные выздоровленцы. То есть, в принципе, в этом плане, опять же, книга дает своего рода, программа дает своего рода, неспроста это называют широким путем, да? Я не вижу ничего предосудительного в том, что люди решают оставить это до непосредственно восьмого шага. Однако, смотрите, в большой книге мне будет сказано несколько интересных вещей. Например, на странице, это у нас что, 68-69. На странице 69, в конце предпоследнего абзаца, есть занимательная фраза, да, которая, в принципе, мы часто пролетаем же вещи, не задумываясь над тем, что они на самом деле значат. Смотрите. Мы записали имена людей, которых мы обидели своим поведением и выразили готовность возместить причиненный им ущерб, если это возможно. А когда мы это сделали? До этого шло описание трех инвентаризаций, и все. Ага, это первое. Это мы еще в четвертом шаге. Мы никуда не делись, мы еще до пятого не дошли. Позже, когда мы придем к восьмому шагу, на восьмой шаг это вообще полторы строчки. То есть, когда мы переходим к девятому шагу на 74-й странице, нам будет сказано, у нас есть список всех тех, кому... Изучим шаги 8 и 9. У нас есть, это уже есть, список всех тех, кому мы причинили ущерб, извиняюсь, кому мы причиняли, здесь они написали зло, и перед кем мы хотели бы загладить свою вину. Дальше интересная фраза. Мы составили его, когда проводили инвентаризацию. Поэтому, если следовать до буквы инструктажу здесь, я начинаю формировать этот список. Как, написав инвентаризацию, я рассматриваю. Вот смотрите, простая вещь, да? Он позвал меня к себе, встретив меня там, скажем, на группе или где-то. Да неважно, это может быть даже как. Он позвал меня к себе на... Я только в начале выздоровления, никакого выздоровления у меня еще нет. У меня тяжелое финансовое положение, знаете, я всем рассказываю, каким я был шикарным и крутым парнем, но дайте 5 рублей на такси. Okay. Я у него украл, я увидел, у него дома деньги лежат. Он отвлекся, я у него дома тыбзанул 5000, там много их лежало, деньги, как мне показалось. Я для себя всегда найду, как оправдать. Понимаете, я знаю, что он ко мне очень тепло относится. Он обо мне печется, да? Он меня любит. Он же в выздоровлении, но вот я тоже сейчас стал. Но мне сейчас очень нужна помощь, понимаете? А с другой стороны, вот, ну, я знаю, что если я попрошу его дать мне эти деньги, он, конечно же, мне их даст. Я в этом не сомневаюсь ни разу. Но понимаете, ведь если я попрошу его дать мне эти деньги, то проблема будет, знаете, в чем? Проблема будет в том, что он будет переживать за меня. А я не хочу, чтобы он переживал. Поэтому я хочу позаботиться о нем. Поэтому я просто возьму у него 5000. Ну, а потом я их когда-нибудь обязательно отдам, как только у меня появится такая возможность. Вот. Ну, зачем ему волноваться и переживать? Он же меня любит, он же будет нервничать, да? Может, сон потерять из-за этого. Я не хочу, чтобы с ним так случилось. Так вот, я записываю. Слава, украл пятеру, да? А к чему это? Давайте, потому что если я не запишу это, вполне резонный вопрос. А на какой из инвентаризации это всплывет? Никакой злобы и обиды на Славу у меня нет. Сексом я с ним не собирался заниматься. Понимаете, о чем я говорю? Это как бы проскальзывает. Да? Вот это о чем. Но это только начало. И как я уже сказал, вот так появляется костяк списка восьмого шага. Когда я закончил это писать, мы не сдаем, например, я слышу об этом в России, но это в большой книге так не сказано. Да, кстати, человек, которого я провел за 10 дней, это уже не молодой человек, он моего возраста мужик. И его там судьба помотала довольно ярко. Он все инвентаризации написал за один день. И поэтому не надо мне рассказывать о том, что я пишу вот инвентаризацию, писатель. Мне только не надо рассказывать сегодня. Так вот. Написав эту инвентаризацию, я забиваю стрелку со спонсором. И, кстати, вот сегодня я вам скажу, я здесь кручу, у меня будет на самом деле тема здесь позже о наставничестве, да? На самом деле, не совсем наставничество. Я бы, наверное, говорил в этом плане, подразумевалось спонсорство, потому что это две разные вещи. Об этом я отдельно поговорю. Но сегодня я буду вести человека за ручку, что называется, вплоть до четвертого шага. В четвертом шаге я эту руку отпускаю. Вот отсюда человек либо начнет грести сам, либо мы никуда не приплывем. Потому что я в таких случаях говорю, когда напишешь, звони. Составишь список, звони. Я уже не даю определенную дату. А я еще не составил список, не звони. Мне с тобой разговаривать не о чем. И если ты мне позвонишь, я стану для тебя абсолютно бесполезен. О, ты понимаешь, у меня дома та-та-та-та-та-бу-бу-бу-бу. Единственное, что ты начнешь слушать от меня. Да, хорошо бы написать четвертый шаг. Ну ты же, ну скажи мне что-нибудь по этому поводу. Зачем тебе сказать? Твоя задача написать четвертый шаг. Все. Когда напишешь, до этого больше не знаю. Потому что если вы хотите то, что есть у нас, вы будете делать то, что делаю я. Если ты не хочешь то, что есть у меня, иди найди того, кого ты хочешь. Я на тебя не обижусь. Если ты хочешь, давай, потому что ты занимаешь время. Если ты хочешь тратить свое впустую, ты имеешь на это полное право. Но хуй тебе, если ты хочешь тратить мое. Не получится. Так мы играть не будем. Вот все. Вот так. Во всяком случае, так я двигаюсь со своими куда. Кто-то может быть двигается по-другому, бегать за ними, там это самое. Дает им поблажки. Я особо поблажек не даю. Это не то место. Это не место для поблажек. Я могу учитывать какие-то ситуации, да, я не настолько жесток, я не настолько бессердечен. Я понимаю, что иногда в жизни возникают разные ситуации. То есть я тоже пытаюсь проявлять какую-то человеческую гибкость. Но если мы чисто на эмоциях катаемся, так ни на чем другом, мы далеко не уедем. Так вот, написавший человек забивает стрелку, мы садимся и разбираем этот шаг. У нас, я много тоже разного слышу, типа вот, ну я пришел, зачитал спонсору свой пятый шаг, ну и что, ну вот это самое, он там меня, или она там меня обнял, да, сказал, молодец, брат, не помню. Мне это не совсем понятно. В начале четвертого шага, вот смотрите, сейчас будет интересная вещь. Вот этот процесс с четвертого по девятый, кроме того, что он является препоручением, у него есть еще одна задача. Эта задача озвучена нам в описании того, чем мы будем заниматься, когда мы только приходим к описанию четвертого шага. Там будет сказано, введение коммерческих проверок – это процесс нахождения факта. И их восприятие. И вот в процессе нахождения фактов и их восприятия мы будем находиться вплоть и включительно по девятый шаг. Мы будем заниматься именно этим. Нахождением фактов и их восприятия. Это включает в себя все шаги. С четвертого по девятый. Так вот. Так вот, мы садимся, моя задача, значит, во-первых, у нас там сказано, у нас есть список, это уже сказано, и мы готовы к длинному разговору. У нас будет беседа. Многие говорят, ну это вот как исповедь. Нет, ребята, это не как исповедь. У этого есть исповедальные моменты, я не отрицаю. Но поверьте мне, если бы речь шла об исповеди, я полагаю, что даже в этой комнате сидят люди, которые знают тех, кто квалифицирован принимать исповедь. И я уверяю вас, это не один из нас. Этих людей научили принимать исповедь. Если бы исповедь в ее формате помогала таким, как мы, священнослужители уже давным-давно были бы нашими лекарями, скажем так. Я уверяю вас, они неоднократно пытались нам помочь. С древних времен. Для таких алкоголиков, как мы, я предполагаю, что здесь сидят хронические алкоголики, это не работает. Это не значит, как я уже сказал, что там нет исповедальных моментов. Но это будет длинный разговор, где мы будем по-прежнему в процессе нахождения фактов и их восприятия. Моя задача помочь человеку увидеть то, что он не видит. Вы очень много чего увидите о себе, написав инвентаризацию, потому что что-то мистическое происходит с алкоголиком, когда он садится, берет в руку, зовет Бога и берет в руку лист бумаги и ручку. Потому что это каким-то образом упорядочивает бардак, существующий в нашей голове. Ты вдруг, начиная выкладывать это в том формате, который предлагает книга, начинаешь видеть те вещи, которые на самом деле ты и так знал, но они не были очевидными. И вдруг они начинают всплывать, ты думаешь, ой, я себе, вот оно оказывается как. Вот чем я жил-то. Вот что меня двигало. Вот чем я был, там использовано шикарное слово. Ведомые разными формами страха, самообмана, своей корысти и жалости к себе. Обратите внимание, там не сказано ведомые добротой, любовью, альтруизмом. Вот почему-то там не пользуются этими терминами. Здесь следует особое внимание обратить на слово «ведомые». Вот мы сегодня приехали на машине. Ехали из загорода. Ближайшего загорода, но тем не менее загород. Машина ведома. Вот водитель. Ведома, Лары. Вы можете себе представить, мы садимся, да? Ларис включает машину и говорит, ну, что, поехали? И вдруг машина заявляет, не-не-не, вы охуели, никому не, мы сейчас поедем в лес. Машина поедет туда, куда ее поведут. Она ведома. А мы даже не осознаем, что мы ведомы. И вот для того, чтобы картинка стала очень ясной, придется приложить ручку к бумаге. А моя задача, как спонсора таких вещей, показать человеку то, чего он не видит. И именно в четвертом шаге мы наконец-то начинаем обретать новую позицию взгляда на ситуацию. Мы ситуацию изменить не можем, но мы можем посмотреть на нее по-другому. И когда мы учимся смотреть на нее по-другому, мы вдруг начинаем получать интересную картину. Мир начинает выглядеть по-другому. Вроде бы ничего не изменилось с точки зрения того, что произошло. Но когда я поменял позицию взгляда на то, что произошло, мир изменился. Ситуации изменились. Мистическая штука. Мы не привыкли, мы всегда смотрели на них, что они не так. Неспроста же история про актера столь важна. Кстати, я настоятельно рекомендую всем читать историю про актера от первого лица или вставляя туда свое собственное имя. А иначе эго постоянно будет вам нашептывать, что это о ком-то еще, а не о вас. При этом он будет пускаться на изощренные хитрости. Типа, да, ну есть кое-какие схожести. Но все же, это не про нас. Мы другие, мы лучше. Так вот, иногда пятые шаги занимают достаточно длительное время. Я обычно стараюсь не работать по пятому шагу за раз больше двух часов. Если он требует, разобьем на фрагменты. Просто потому что, ну, устаю. Устаю я, устает человек. Иногда бывает так, что мы можем отстрелять все за два часа. Потому что я вам на самом деле скажу такую вещь. Несмотря на то, что каждый из нас думает, что он оригинал, каких нет. Что касается непосредственно болезни, то мы достаточно скучны. Мы очень однообразны. У нас одна и та же херня. У большинства как под копирку. Okay? Меняются только декорации и сопутствующие актеры, а сценарий почему-то все время остается один и тот же. Оттуда мы находим тех людей, которые должны быть перенесены в тот самый список людей, которым нанесен ущерб. Как правило, такие люди всегда будут найдены частично, не все. Кое-кто из ресентиментов обязательно попадет туда. Ну и практически все из тем взаимоотношений. Это я вам сразу говорю. Мой спонсор когда-то сказал мне, говорит, если ты в этих взаимоотношениях, они уже по определению нездоровые. Я когда-то услышал такую занимательную историю, а я же как тузик, который бегает, блядь, все собирает и барбосу несет. Знаете? Я серьезно, я порой себя представляю, а мне прикольно, я люблю со стариками, я когда езжу домой, да, вот, когда дома у себя, я всегда кручусь с этими старперами, они почему-то меня любят, меня особенно вот Гэри Браун, я могу, вот честно, я даже, я вам скажу, это продает меня. Вот любит он меня. Он всегда, я когда вхожу, например, на группу, да, он сидит, и он, если рядом пустое место, он всегда похлопает, так, знаешь, показывает, дескать, иди сюда, садись. С ними-то прикольно крутиться, во-первых, потому что, ребята, они уходят. У меня пара наставников, которых уже нет в живых. Старички, которых я знал, которые ездили в Бобу, доктору Бобу у нас было двое, я их хорошо знал, того и другого, их уже нет в живых. Старики уходят. Поэтому я стараюсь черпать оттуда все, что могу я, как это самое. Но я не ношу к ним, я что-то услышал, прибегаю, что думаешь по этому поводу, мне интересно. Я услышал где-то, что кому-то спонсор как-то сказал, что пока вот он составлял список своих вот недостатков, кому-то спонсор порекомендовал составить список своих достоинств. Я услышал, мне понравилась идея. Я прибегаю к своему спонсору, говорю, Майк. Я говорю, я понимаю, что в большой книге, наверное, этого нет, да? Ну, может быть, для, так сказать, поднятие боевого духа. Вот я услышал вот такую тему. Я говорю, давай. Я говорю, я тебе могу составить список своих достоинств. Знаете, что ответил мне мой спонсор? Он говорит, давай мы не будем фантазировать. Потом он мне сказал, знаешь ли, Гришаня, даже если таковые у тебя имеются, в чем я очень сомневаюсь, вот они не представляют для нас проблем. Давай-то не будем чинить то, что не сломано. Нам также сказано, что из третьей колонки сексуальной инвентаризации мы извлекаем сексуальный идеал. Мне довелось, например, слышать о том, что, причем мне как ни странно, довелось слышать в Москве, именно в Москве. И в Москве это слышал неоднократно, почему-то, что меня несколько встревожило. И именно от женщин тоже, замечу вам, милые дамы, я не знаю, откуда это появилось, как это появилось, что-то по поводу того, что их спонсоры давали им задание, чтобы они описали, каким должен быть этот мужчина. Идеал мужчины. Знаете, по этому поводу я побеседовал со спонсором, еще мы прикололись. Он говорит, ну вот, говорит, пример, говорит, пожалуйста, говорит, тебе. Вот давай, говорит, расскажи мне, какой ты считаешь, должна быть вот та женщина, которая идеальна для тебя. О, наконец-то спонсор меня что-то дельное попросил. Сейчас я ему вкачу. Ну, я ему выкатил список. Со всей атрибутикой. Он меня послушал и говорит, даже говорит, если предположить, что такая женщина есть, говорит, у меня говорит, один вопрос, говорит, а ты-то говорит, ей нахер нужен. Я помню, как мне кто-то переслал, мне очень понравилось. Говорит, а, как там были? Знаете, говорит, гарантия успеха взаимоотношений – это мое отсутствие в них. Ладно, поприкалывались, двигаемся дальше. А, тоже ошибочная тема, которую я именно в России наблюдаю. Это ну, связано с, я назову это умением читать большую книгу. Все думают, что, прочитав последний пункт, ты закончил четвертый шаг. Ничего подобного. После этого идет час, который следует уделить. И это описание, я вам скажу сейчас, на какой странице. И там проебали, я по-другому не расскажу, факт того, что это час. В переводе. Это у нас на странице... зрение вообще ни к черту. 73. 73 это, да? 73. На странице 73. Сначала идут обещания пятого шага. Я говорил вам, шикарные обещания. Они идут во втором абзаце. А вот третий абзац начинается со слов. Вернувшись домой, нужно найти место. В английском тексте там написано на час. Там сказано, что нам будут даны четкие инструкции. Там сказано for an hour, на час. Okay? Где можно тихо поразмыслить в уединении над тем, что мы совершили. Дальше идет, от глубины души мы благодарим Бога за то, что лучше узнали его. Почему? На самом деле здесь очень много мяса. Очень интересно. Почему? А потому что мы приблизились к истине. Мы даже еще не осознаем, что мы лучше узнали Бога. А мы уже узнали его лучше, потому что мы приблизились к истине. Мы никогда не достигнем абсолютной истины. Но мы можем приблизиться к ней. Здесь мы приблизились к истине. То есть мы наконец-то начали видеть во многих вещах истинное положение вещей. Не такими, какими мы себе их представляли или хотели, чтобы они были. А такими, какими они есть на самом деле. Вот эта бумага и ручка, они сделают уникальные вещи, вот эти форматы. Они покажут нам истинное положение вещей. Я сразу вам говорю, нет приятных инвентаризаций. Моя сегодняшняя инвентаризация, я вам могу сказать, в какой стадии игры нахожусь я. Моя сегодняшняя инвентаризация продолжает показывать мне две вещи. Она продолжает показывать мою неуправляемость и мою бессилие. В любом проявлении моей неуправляемости и бессилия, это там, где я отодвинулся от Бога. Как только я отодвигаюсь от Бога, у такого, как я, долго не занимает, чтобы скатиться в полное бессилие и полную неуправляемость. А поскольку от Бога я отодвигаюсь регулярно, вы вчера беседовали о концепции осознания, то вы можете себе представить, что мне сегодня мало что бывает на инвентаризации тех же сентиментов. Я их не кормлю больше. Это не значит, поймите, пожалуйста, правильно, это вовсе не означает, что я не злюсь. Это вовсе не означает, что я не раздражаюсь. Это вовсе не означает, что я не обижаюсь. Но это, как я уже говорил ранее, просто обычные, нормальные, неприятные, но тем не менее человеческие эмоции. Это дальше вопрос того, что я с ними делаю. В старые времена я их заваривал. Сегодня я их не держу. Мне не нравится там больше. У меня есть инструменты, которые мне позволяют избавиться от них довольно быстро, прежде чем они превратились в сентимент. Бывает ли изредка, что я что-то профукиваю? Да, бывает. Тогда они попадают в инвентаризацию или сентиментов. Куда деваться, если я запускаю это чуть дольше, чем нужно. Вот и все. Сдав пятый шаг, этот час между мной, Богом и большой книгой. Это первый раз я наконец-то остаюсь один на один с Богом, причем с этой литературой тоже. Я вам так скажу. Как вы думаете? Кстати, интересная концепция нам предлагается. Нам предлагается концепция, которую я пока что не обнаружил ни в одной религии. А как вам нравится идея, что Бог ваш лучший друг? Вам нравится такая идея? Я не знаю, какая религия это предлагает. Может быть, какая-то предлагает. Я пока что не нашел ни одной. Нам предложено это как вариант. Скажите мне, пожалуйста, никогда не задумывались, что с близким другом, что мы делаем? Мы проводим время с близким другом, мы беседуем с близким другом, да? А что мы с Богом делаем? Бог у нас типа служака, ага. Так, боже, 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 тут засада, давай сюда срочно. Значит, так, это, освободи от этого, избавь от этого, принеси это, унеси то. А далеко не уходи, понадобишься. Ну и так на самом деле. Но даже в концепции близкого друга, друг там написано с большой буквы. Интересно, что Уилсон очень правильно, на мой взгляд, воспользовался именно вот этими заглавными буквами, потому что это еще одно напоминание мне, кто здесь хозяин, а кто слуга. Он хозяин, я слуга. Да, я уполномочен. Да, это круто. Но я всего лишь служащий. Я не хозяин. Я не источник. Я не более чем жолоб, передатчик, канал. Понимаете, о чем я говорю? И не более чем. Я источником не являюсь. Источник это он. Я лишь могу вам показать, где находится источник. Это, кстати, вот ее сегодня нет. Она вчера не поняла про реку. Девушка ко мне нашла и говорит, ты знаешь, как я вот про реку не поняла. Обратите внимание на реку. Я не более, давайте так по-другому, я не более, чем перст указующий. На меня нехер пялится. Смотрите туда, куда я показываю. Давайте так, для простоты души. Так вот, после этого часа, а мне было сказано, выставляешь себе, мы будильник, неважно, часы можешь поставить, на час, ровно на час. Никаких телефонов, телевизоров, ничего. Окей? Скажите, пожалуйста, к этому времени уже понимаю, что Бог это единственное, что привело меня к трезвости и оставило меня трезвым. Кстати, еще одна вещь. Я хочу, чтобы вы поняли. Я упоминал это, и это важно упомянуть именно сейчас. Еще раз. Такие, как я, не бросают пить. Я не способен бросить пить. Сам. Если бы я сам мог бросить пить, вы бы были мне не нужны. Я бы бросил пить очень давно. Я берусь утверждать, что все это по отношению к таким алкоголикам, как мы, и есть благодать Божья. Так вот, думайте, например, а дальше задумаемся над следующим. Кто и что из нас совершил такого, за что Бог дал нам трезвость? Мой спонсор всегда с улыбочкой говорит, слава Богу, что Бог несправедлив. Ибо если каждому из нас да по справедливости, эти комнаты были бы пусты. Я уверяю вас. Я ничем не заслужил свою ответственность. Ничего. И я до сих пор не знаю, как мне за нее расплатиться. А что бы я ни сделал, он сделал для меня больше. Вот это факт. Я не знаю, как за нее расплатиться. А он, видимо, и не ищет какой-то расплат. Потому что если вот в мирском расчете, это я никогда не рассчитаю. Ну, это так и предполагалось. Для каждого здесь сидящего. Не знаю. Так вот, я уделяю... Он заслуживает хотя бы часа нашего времени? Ну, я думаю, что да. Моя задача в этот час, да.
Он не так тоже. Наверное, каждый обратился к нему за помощью. И поэтому он помог.
Да.
Что мы могли сделать еще?
А?
Что мы могли сделать еще, как только обратиться к нему, чтобы он спас?
Да, это же не вопрос того, что мы могли сделать, вопрос того, что он мог.
Мы единственное, что могли сделать, попросить его помощи.
Правильно, ведь он мог отказать. Сказать, нет, ты хуевая, не годишься. Иди подыхай. Мог? Технически говоря. Учитывая, что он Бог, он может все. Мы уже приняли решение, что он все или ничего. Он может все, но он этого не сделал, правильно? Он помог мне, когда я никакими своими действиями не заслужил своей трезвости. И то, что я обратился к нему, поверь мне, он был последний, к кому я обратился. Понимаешь, он мог сказать, да, вот если бы ты с самого начала ко мне пришел, что это я последний тут у тебя, а? Не, иди теперь, вон, иди, беседуй с теми, к кому ты бегал до этого. А ко мне не приходи. Он же этого не сделал. Так вот, когда я заканчиваю с этим часом, я сразу же перехожу к теме шестого шага. Обратите внимание, что на тему шестого и седьмого шагов у нас, в принципе, по абзацу. Причем абзац седьмого шага просто полностью посвящен молитве седьмого шага. Более. А тема шестого шага посвящена теме готовности. И вот какая интересная штука. Я вам могу сказать, что шестой и седьмой будут продолжаться вечно. Интересная штука была сказана моим спонсором. Я безумно благодарен этому детски, поэтому упоминаю его довольно часто. Светлый он. Он мне когда-то сказал, Миша, Бог, конечно, мог бы избавить тебя от всех твоих недостатков, но он никогда не сделает этого по одной простой причине. Потому что если бы он это сделал, у тебя бы не было в нем необходимости. Это то, почему я сегодня, вот когда он мне это сказал, видимо, я был готов это услышать. Потому что это стало поводом для неоднократных медитаций. То есть рассмотрение вот непосредственно этой темы. И вот именно это привело меня к тому, что в каждом из нас мы созданы очень своеобразно. Да? Мы все созданы с какой-то трещинкой. Мы созданы не идеальными. А? Это не потому, что он не мог создать идеальных. Это значит, что ему нужны не идеальные. Понимаете? Или нет? А вот почему? Как правильно говорит мой спонсор. Вопрос почему? Это к управляющим инстанциям. Судя по твоему первому шагу, ты таковой не являешься. То есть это явно какой-то план, который абсолютно за пределами нашего понимания. Вот пусть и остается за пределами нашего понимания. Потому что с этого момента, мне постараться понять, окей, морочься себе на здоровье. Я даже морочиться не буду. Наоборот, это прикольно. Отправляемся в путешествие. Это та тема, которую, когда придет время для меня узнать, я узнаю. А пока что, значит, еще не время. Двигаемся дальше. Зачитал молитву седьмого шага. И смотрите на интересную вещь. В большой книге постоянно встречаются такие слова. Вот мы пришли. Такие слова, как «затем» и такие слова, как «теперь». А вы никогда не задумывались над ними? Мы как-то привыкли, они как бы... Для многих из нас они стали типа вводными словами в предложениях. Но мы забываем о том, что большая книга предупредила нас, что все четкие инструкции даны здесь. Это инструкции к действию. Это определители времени. Теперь. Закончил седьмой шаг? Теперь. Это как? Это не через полчаса. Теперь. Мы нуждаемся в действии. Да? Рассмотрим шаги 8 и 9. Мы уже составили список. Я вам скажу, что делаем мы в 8. Это мы. Опять же, у вас может быть немножко по-другому. Главное, чтобы достигли. Как говорил Клинт Хаджес, я зачитывал молитву алкоголика. Клинт говорил всегда, вы знаете, я стал все более гибким в этом плане, по очень простой теме. Мы здесь варим духовный суп. И очень часто у нас начинается буча из-за того, в каком порядке мы накрошили туда овощи и покидали туда там мясо, рыбу или что мы там еще кидали. Да? Он говорит, а я сегодня, меня совершенно не волнует, в каком порядке это сделано, мне важно, чтобы суп получился нормально. Вот как-то так. Ну, в этом есть хорошее мясо. Так вот, в восьмом шаге моя задача, ну, я беру этот список. Моя задача попросить Бога показать мне, не упустил я кого-нибудь. Раз. А самому, как у нас принято говорить в матушке России, по сусекам поскрести. В старые времена люди садились, просматривали свои фотоальбомы. Сегодня это все на компьютере. Прогуляйтесь по своим имейлам. Посмотрите, что там. Пройдитесь по фоточкам. Можете даже в соцсетях побродить среди своих контактов. Да? Может, кто-то всплывет. Да? Кого подзабыли среди. В телефоне поройтесь в контактах. Посмотрите, посмотрите. Ой, бля, я же вот этому должен. О, мама, не горюй, а я же вот тут вот накосячу. Добавляем их в наш списочек восьмого шага. На следующий день. На самом деле тема вот какая. Концовка пятого, да, вот этот час, шестой, седьмой, восьмой, это как пятый, фактически, концовка пятого, шестой, седьмой, восьмой, это как удар в теннисе по мячу. Вот теннисист бьет по мячу, вот оно движение, да, у него нет, он не останавливается вот здесь, а потом бьет. Это бум, то есть, я заканчиваю пятый, через день я в девятый. Все. Все. В принципе, технически можно на следующий день. Я еще вот сегодня в обычном раскладе я даю день человеку на отработку этих вещей. Но уже максимум через день ты в девятый шаг. Пошло возмещать ущерб. И я сейчас скажу одну вещь, которую я раньше избегал говорить. Я объясню, почему я избегал говорить ее. На самом деле, вот все то время, которое я посвятил беседам на разные темы, вот в эти дни, да, все это можно было бы посвятить, можно было бы сделать один семинар по девятому шагу, но все равно все бы не перелопать. Девятый шаг – это шаг освобождения. Но прикол девятого шага лежит не в девятом шаге, а в восьмерке. Если у меня появляется готовность идти и возмещать ущерб, если у меня она есть, я уже свободен. Я уже духовно свободен. То есть я иду туда возмещать этот ущерб, духовный человек, но если я нанес тебе ущерб, у меня есть ответственность. Эта ответственность накладывает на меня определенную обязанность. А обязанностью моей является прийти к тебе и дать тебе возможность освободиться. Выберешь ты это или нет, это будет отдельный разговор. Это уже не на мне, это на тебе. Но моя задача предоставить тебе такую возможность. И мы идем к этим людям. Я не верю в девятки в соцсетях. Давайте по-другому. Сегодня динамика социума резко подизменилась. Резко подизменилась. А мы как раз тут ответ нашли на... Вот у тебя же был вопрос, это самое, по поводу реки.
Наташа.
Наташа убежала, она увидела. Наташка. Ромашка. Мы как раз тут поговорили уже, и был дан ответ на
ДТП?
На реку.
А, на реку? Блин, да. Я прослышала. Ну, я
домыслила. Ехал грека через реку.
Я домыслила, но я потом посоветуюсь, правильно я домыслила. Okay. Что не исчерпывается.
Так? Нет, вот на реку смотри. Не на меня показывающего на реку. Я тот, кто черпает воду из реки и дает тебе пить. Да? Тебе очень здорово от этого. Но когда меня не будет, Не надо пялиться на кружку, в которой была вода. Не надо пялиться на то место, где я сидел, когда я раздавал. На реку смотри, где вода. Так вот, несколько вещей по поводу девятого. По поводу девятого шага мой спонсор сказал мне следующее. Это достаточно важный шаг для того, чтобы сделать его хорошо с первого раза. Потому что я уверяю вас, последнее, что вы хотите себе заработать, это девятку за девятку. Кстати, одна из причин, почему в моей спонсорской, вот, ну, там, где мне это показали, вот в этой колонке, в этой линейке, называйте это как хотите. Мне не очень нравится слово ветка, блин, дерево какое-то, птицы расселись. Ну, неважно, в этой спонсорской линии, которая у меня, как мне показали, каждая девятка, прежде чем я иду ее делать, я проговариваю ее со спонсором. Потому что именно мой спонсор сказал мне, что не, он называет это неотрепетированный. Неотрепетированный девятый шаг, как правило, ведет к девятому шагу за девятый шаг. Так вот, несколько вещей, чтобы успокоить вас. Нет таких девяток, которые бы на сегодняшний день уже не были сделаны в Эй. Я лично знаю, лично знаком с двумя людьми, которые делали девятый шаг итальянской магии. Не сомневаюсь, что у кого-то здесь имеется нечто подобное. Мой спонсор лично знаком с человеком, чью спикерскую у меня есть в архиве, я с ним лично не знаком, которому пришлось сделать девятый шаг мексиканской магии. А это просто бесы. Я вам серьезно говорю. Это звери. Чего он жив? А он у них забрал килограмм герыча на реализацию. Реализовал. Пошел, сделал он девятку. И он, кстати, я вам скажу такую вещь. Он рассказывает о спикерской своей рассказ. Надо будет перевести эту спикерскую. У меня все руки не доходят, я слишком много езжу, у меня нет времени сидеть за перевод. Он рассказывает о том, что при первой встрече он облег пиздюлей. Его помяли. Ну вот интересно. Видите, люди просто хотят получить назад то, что им принадлежит. Занимательная тема. А то у нас же это самое, да? Беру, говорит, чужие и ненадолго, отдаю свои и навсегда. Да? Мы так смотрим на это. А это на самом деле не так. То есть я слышал таких безбашенных девяток, по сравнению с которыми все, что у нас здесь есть вместе взятое в этой комнате, детский лепет, я уверяю вас. Мы все всегда паримся из-за финансовых девяток. Я скажу вам то, что было сказано мне, и то, что доказало себя как истина. Хотя звучит это очень странно. Там все, во всех этих делах ты начинаешь все больше и больше и больше и больше полагаться на Бога. Мне было сказано, хочешь, чтобы у тебя появились деньги? Иди и начни возмещать финансовый ущерб. Бог увидит, что они тебе нужны.
А если нечто возмещать?
Ну, надо посмотреть, что означает нечто. Да, бывают ситуации, когда нечего.
Нет, с кармана нечего достать, да.
Ну, опять же, не забывай, я сейчас даю только общий постулат. Все эти вещи рассматриваются на индивидуальных основах. Okay. У финансовых девяток есть концовка. Это когда сделал последний выплат. У девяток, как я уже рассказывал, как, например, вот по отношению, которое я делал моей маме, да, ко многим близким. Вот как разместить? Я, например, одна из моих последних девяток, о ней надо рассказать. Она была не так давно, она была пару лет назад. Значит, у меня в списке по-прежнему, я могу сказать, что я сделал все девятки, сейчас объясню, о которых мне известно. Я вполне допускаю, что так как жил я, есть люди, которым я должен девятку, я просто не помню. Если такие люди имеются, я когда-нибудь встречу, я готов сегодня делать девятку кому угодно, как угодно. Давай позовите, посмотреть, как я могу здесь. У меня есть два человека, которых я не могу найти. я обыскался. Я обыскался, я их найти не могу. Okay? Возможно, теперь еще такая тема. Возможно, Богу не надо, чтобы я с ним встречался по какой-то причине. Я приложил все усилия, которые мог я со своей стороны. В этом списке было три. Последний в конце было три. У меня в конце списка было трое. Вот эти двое. И там были родители моей второй жены. Это та, с которой у меня ребенок, та, с которой я прожил дольше всех. Мы вместе с ней прожили 12 лет. Я никогда ничего у этих людей не украл. Я никогда им не хамил. Я никогда ничего не... Ну, знаете, в какой-то момент ты приходишь к осознанию того ущерба, который ты нанес. Вот поставьте себя на место матерей или отцов девочки, чьим мужем являлся вот этот бес. Знаете, сколько там было? Сколько там было переживаний? Сколько там было нервов потрачено? Сколько там было... Ну, сколько я принес вот это... Мы-то думаем, что мы никакого ущерба никому не наносим, да? Но вы же понимаете, что это не так. Я понимал, что мне в какой-то момент надо все-таки поговорить с этими людьми. И так сложились обстоятельства, что в тот момент, как я разгреб все предыдущие девятки, я уже ездил в Россию. А эти люди живут в... Ну, жили на тот момент в городе Детройте, штат Мичиган. А я живу в городе Индианаполис, штат Индиана. Это не очень далеко, но это и не совсем рядом. Это от двери до двери 6 часов езды в одну сторону. И я со всеми вот своими разъездами, наездами, каждый раз приезжая в Индианаполис, у меня набиралась целая куча дел, которые мне было необходимо сделать. У меня не было просто времени выкроить на то, чтобы съездить в Детройт. И там еще один нюанс следует учитывать. Их дочь по-прежнему живет в городе Индианаполисе, штат Индиана. И они довольно часто приезжали наведать ее. Но так уж получалось, что наши пути как-то не пересекались. То есть они там приезжают, а я в этот момент в России. Или я возвращаюсь обратно, а они в Детройте. Но я в какой-то момент, я даже со спонсором поговорил, ну что, говорит, Бог срастит эту тему, либо он подгонит их тебе там. Он тебе, скорее всего, говорит, он подгонит их тебе это самое. В тот момент, когда ты будешь в Индианаполисе, и они приедут. Он говорит, вот тогда ты будешь это самое. Ну, это хорошо. Я приезжаю в очередной раз в Россию. Я в России нахожусь к этому времени где-то недолгое время, не знаю, может, неделю, может, что-то такое. А поскольку я каждый день звоню своей маме, я звоню маме, как у нас это. Она говорит, ты, говорит, сидишь? Я говорю, а что такое? Сядь, говорит. Я говорю, ну ладно, короче, давай. Лора с Эдиком, это отец и мать, да? Переехали жить в Индианаполис. Я не знаю, как у вас, а у меня было вот реально, в тот момент, когда я услышал, было ощущение. Вот это я физически ощутил, как будто он стоит прямо надо мной, вот так говорит, Гришаня, может еще и на одну улицу? У Герри Брауна была история, он долго искал одного человека, рассказывал об этом. Он раньше очень много выступал на конференциях, на конвенциях, но он почитаемая личность. И он рассказывал на какой-то конференции, там, не знаю, было 1500 народу. И вот он заканчивает свою спикерскую, а он рассказывал, я много раз рассказывал. И обычно там такой, вы понимаете, да, какого уровня зал должен быть снят, вот такое сборище. И обычно после этого спикера выводят из зала и ставят этот такой ритуал благодарности, что ли, назовите это так. Его выводят через одну дверь, ставят в одном конце, там, как правило, коридор или что-то такое, там, фойе большое. Ну, у таких мест, как правило, большое фойе или большой коридор. А просят всех выходить через другую дверь. Люди выходят через эту дверь, и те, кто хотят, образуют такую живую очередь, просто подойти к спикеру, поблагодарить его там и так далее и тому подобное. Он там многих знает, многие подходят к нему, там, спасибо, дорогой, давно не виделись, там, обнялись, там, то, все, 50. Вот он говорит, я стою, говорит, вот в этой очереди, я, говорит, всем это самое, там, то, все. И, говорит, уже очередь подходит к концу, остается, ну, я, говорит, краем глаза вижу, что, говорит, какой-то там человек, то всех вперед пропускает. Он, оказывается, последний. Он, говорит, ко мне подходит, улыбается. Не узнаешь меня? Он говорит, я, говорит, тот, о ком ты рассказывал. У меня на группе человек искал одного перца, никак не мог найти. Обыскался, рассказывал об этом много раз. У меня, говорит, один человек в списке остался. Поехал отдыхать с семьей на Гавайи. Идет с пляжа, говорит, поднимаюсь в гору, и мне и солнце, говорит, светит. И спускается человек, и я, говорит, это самое, подвигаюсь, и мы, говорит, аж задеваем, говорю, почему поворачиваешься, и отвлекает меня по имени. И вот тут, говорит, когда я повернулся уже, говорит, против солнца, я смотрю, он. У меня магнитогорский подопечный, который обыскался человека, которому он должен был девятку, у этого моего подопечного, у него свой магазинчик. Он утром, говорит, раскладываю товар, слышу, дверь открывается, входит покупатель, я, говорит, заканчиваю расклад, поднимаю, говорит, стою передо мной. Бог, если у вас есть готовность, вы начинаете движение в эту сторону, Бог поставит многих из этих людей на вашем пути. Я гарантирую этого. Вы себе вряд ли представляете, как он подсуетится. А, кто-то однажды рассказал, был такой человек, небезызвестный в анонимных алкоголиках, человек по имени Марк Хьюстон. И вот Марк рассказывал историю о том, как он однажды семинарил. Даже это рассказывали о нем, Джо Хак такой рассказывал. Они вместе семинарили в Техасе. А Техас — это очень своеобразный американский штат, он самый большой штат, и они этим очень гордятся, они там такие все, техасцы. И вот он, говорит, мы семинарим перед группой вот таких самых мужиков. И как раз речь идет о девятом шаге. И один, говорит, встает и говорит про то, что составили список всех, кому причинили. И ты используешь готовностью отправить его перед всеми ими. Слово «все» встречается в английском тексте в восьмом шаге дважды. Значит, очень важное слово. Вот один встает и говорит. Он говорит, то, говорит, о чем ты говоришь, это, говорит, конечно, круто. Он говорит, но вот в моем конкретном случае это, говорит, будет выглядеть приблизительно как взять перьевую вот подушку, наполненную перьями, да? Пуховая, как она называется, да? Подняться, говорит, на высотное здание, на крышу, и в ветреную погоду вытряхнуть оттуда все эти перья. А потом сказать, иди и собери их. На что Марк Хьюстон без секунды промедления ответил. Он говорит, а что если предположить, что у тебя близкие взаимоотношения с тем, кто создал все эти перья. В этом случае ты можешь предположить, что он приведет тебя ко всем ним? Здесь мы начинаем внимательно наблюдать за тем, как работает Бог. Еще одна очень важная вещь относительно девятого шага, которую мне сказал мой спонсор, тоже безумно благодарен. В девятом шаге мы не идем возмещать ущерб, который мы думаем, мы нанесли. Мы идем возмещать тот ущерб, который они считают, мы нанесли. А это порой бывает две разные вещи. В девятом шаге, в моем конкретном ситуации, может быть, у кого-то из вас по-другому, я тут, опять же, не для того, чтобы спорить. Мне было сказано, ты лишен слов «извини» и «прости». Он говорит, ты всю жизнь только и делал, что извинялся и просил прощения. Людям пора услышать что-то новенькое. Потом, у нас в большой книге нигде не сказано, что мы идем извиняться и просить прощения. У нас сказано, что мы идем возмещать ущерб. Это значит, лучшим образом, как я могу стараться исправить то, что я накосячил. Иногда Хотите верьте, хотите нет. Лучшее, что мы можем сделать. Опять, каждая ситуация требует индивидуального разбора. Иногда лучшее, реально лучшее, что мы можем сделать, это больше никогда не появляться в жизни этих людей. Хотите верьте, хотите нет. Особенно осторожным в подобного рода вещах надо быть, когда дело доходит до старых взаимоотношений. Простой пример. У меня и у тебя были взаимоотношения когда-то там лет 20 там, назад. Вот я мог себя вести. Ну, понятно, как я мог себя вести. Я кроме боли тебе ничего не причинил. Мы расстались. Ты попал, разумеется, в мой список. Ну, представьте себе, если денег, о, ну, нам надо пойти возмещать ущерб. Я знаю, где она живет. Я бегаю где-то в ванну, нахожу. А у тебя уже давно, ты давным-давно, ты 100-500 раз обо мне думать забыл. У тебя новая семья, у тебя шикарный мужик, у тебя все уже нормально. И вот в один прекрасный вечер, они сидят дома, у них все хорошо, она открывает дверь, а там, та-ра! Здрасте. Как вы думаете, как ей думают? Ну, серьезно. А нам сказано, что мы должны быть жесткими по отношению к себе, но всегда учтивыми по отношению к ней. Я же и такой гемор устроил подобного рода закон. Во-первых, таким образом я вынуждаю ее что-то говорить мне, вот прямо вот здесь, да? Во-вторых, вы понимаете, что ей потом идти объясняться с ее мужем, это что такое было? Ну, серьезно. Поэтому мы никогда не заезжаем ко всем этим вещам, мы подходим очень-очень осторожно. И да, порой нам приходится оставлять это в стороне. Также подобного рода вещи мы должны быть очень осторожны в тех ситуациях, где замешаны другие люди. Все эти вещи, как я уже говорил, следует обсуждать на индивидуальных основах. Теперь я вам скажу еще одну вещь, которую мне сказал Гэри Браун. У меня нет никаких претензий. Он сказал, что в его 50-е годы, в его опыте, все до единого, с кем ему пришлось работать, у кого были уже большие 40 трезвости, и кто, казалось бы, делал все, что нужно делать, но почему-то сорвался, как выяснилось, сорвался не почему-то, а потому что у этих людей были не сделанные 9-е. Вот вам тема на память. А то ведь у большинства же из нас, там я свою историю помню. Я пошел, сделал несколько девяток. И сразу все. Все. И этот списочек как-то. Хорошо, что у меня хорошие мои впереди идущие. Меня быстренько пнули. Будьте осторожны с этими вещами. Это то, что. Это знаете, как оставить одно червивое яблоко в корзине с яблоками. Понимаете? Оставьте его там лежать слишком долго. Посмотрите, что произойдет со всеми остальными яблоками. Это вот из той самой области. Смотрите, я даже уложился. Удивительно. У нас есть буквально пару минут. Страшно, да, бывает порой. Но я уверяю вас, Бог никогда не оставлял ни одного из нас. Сообщество неспроста 83-летний опыт подобного рода дел. Бог никогда не оставлял ни одного из нас, когда мы идем делать работу Божью. Он прекрасно знает, что, чем каждый из нас занимается. То есть, когда я иду делать девятку, как мне кажется, один, я никогда не иду туда один раз. Он всегда идет за мной. Всегда. Дальше. Девятки умершим быстренько. Нам сказано, есть люди, с которыми мы не можем встретиться. И мы пишем письма. А видите ли, Это уже мое убеждение, у вас оно может быть иным. А у Бога нет мертвых и живых. Мертвые и живые есть только у людей. Это мое глубочайшее убеждение. Это просто люди, с которыми я сейчас не могу общаться. Мы пишем им письма. И еще одна вещь, которая сказана прямо до этого, скажем, есть люди, с которыми мы, сейчас я зачитаю, как это написано именно в большой книге, и это будет как раз тема для вот, могут быть поступки, которые мы никак, нам никогда не удастся исправить. Они не должны беспокоить нас, если мы честно признаемся в том, что загладили бы свою вину, если бы нам представился случай. Потому что мне порой звонят, вот я там, не знаю, там, в 1975 году у какого-то пьяного забрал заячью шапку. Что мне делать? Мы можем, конечно, посмотреть. Хорошо, что у тебя есть готовность. Но, как правило, я еще обнаружил, что люди начинают почему-то концентрироваться на таких девятках, когда у них дохера тех девятых, которые вполне осуществимы. Вот видишь, я вот это вот не могу сделать, что другие-то делают.